Изящный мужчина подошел к Нежданову и благосклонно осклабясь проговорил: «Я уже имел удовольствие встретиться и даже беседовать с вами, господин Нежданов, третьего дня, если извольте припомнить, в театре». Посетитель остановился, как бы выжидая. Нежданов слегка кивнул головой и покраснел. «Да, а сегодня я явился к вам вследствие объявления, помещенного вами в газетах. Я бы желал переговорить с вами, если только не стесню господ присутствующих». Посетитель поклонился Машурину и повел рукой, облеченный в сероватую шведскую перчатку, в направлении Паклина и Остродумова. «И не помешаю им». «Нет, отчего же?» — отвечал не без некоторого труда Нежданов. «Эти господа позволят. Не угодно ли вам присесть?» Посетитель приятно перегнул стан и, любезно взявшись за спинку стула, приблизил его к себе, но не сел, так как все в комнате стояли, а только повел кругом своими светлыми, хотя и полузакрытыми глазами. «Прощайте, Алексей Дмитриевич», — проговорила вдруг Машурина, — «я зайду после». «И я», — прибавил Остродумов, — «я тоже после». Минуя посетителей, как бы в пику ему, Машурина взяла руку Нежданова, сильно тряхнула ее и пошла вон, никому не поклонившись. Остродумов отправился вслед за нею, без нужды стуча сапогами и даже впыркнув раза два. «Вот, мол, тебе бобровый воротник». Посетитель проводил их обоих учтивым, слегка любопытным взором. Он устремил его потом на Паклина, как бы ожидая, что и тот последует примеру двух удалившихся гостей. Но Паклин, на лице которого с самого появления незнакомца засветилась особенная сдержанная улыбка, отошел в сторону и приютился в уголку. Тогда посетитель опустился на стул. Нежданов сел тоже. «Моя фамилия Сипягин. Может быть, слыхали?» — с горделивой скромностью начал посетитель. Но прежде следует рассказать, каким образом Нежданов встретился с ним в театре. По случаю приезда Садовского из Москвы давали пьесу Островского «Не в свои сани не садись». Роль Русакова была, как известно, одной из любимых ролей знаменитого актера. Перед обедом Нежданов зашел в кассу, где застал довольно много народу. Он собирался взять билет в партер, но в ту минуту, как он подходил к отверстию кассы, стоявший за ним офицер закричал кассиру, протягивая через голову Нежданова 3-рублевых ассигнаций. «Им, то есть Нежданову, вероятно, придется получать сдачу, а мне не надо. Так вы дайте мне, пожалуйста, поскорей билет в первом ряду, мне к спеху». «Извините, господин офицер», — промолвил резким голосом Нежданов, — «я сам желаю взять билет в первом ряду». И тут же бросил в окошко 3 рубля, весь свой наличный капитал. Кассир выдал ему билет, и вечером Нежданов очутился в аристократическом отделении Александринского театра. Он был плохо одет, без перчаток, в нечищенных сапогах, чувствовал себя смущенным и досадовал на себя за это чувство. Возле него, с правой стороны, сидел усеянный звездами генерал. С левой — тот самый изящный мужчина, тайный советник Сипягин, появление которого 2 дня спустя так взволновало Машурину и Остродумова. Генерал изредка взглядывал на Нежданова, как на нечто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное. Сипягин, напротив, бросал на него, хотя косвенные, но не враждебные взоры. Все лица, окружавшие Нежданова, казались, во-первых, более особыми, нежели лицами, во-вторых, они все очень хорошо знали друг друга и менялись короткими разговорами, словами или даже простыми восклицаниями и приветами, иные опять-таки через голову Нежданова. А он сидел неподвижно и неловко в своем широком покойном кресле, точно пария какой. Горько и стыдно и скверно было у него на душе. Мало наслаждался он комедией Островского и игрою Садовского. И вдруг, о чудо, во время одного антракта сосед его с левой стороны, не звездоносный генерал, а другой, без всякого знака отличия на груди, заговорил с ним учтиво и мягко, с какой-то заискивающей снисходительностью. Он заговорил о пьесе Островского, желая узнать от Нежданова, как от одного из представителей молодого поколения, какое было его мнение о ней. Изумленный, чуть не испуганный, Нежданов отвечал сперва отрывисто и односложно, даже сердце у него застучало. Но потом ему стало досадно на себя, с чего это он волнуется. Не такой же ли он человек, как все? И он пустился излагать свое мнение, не стесняясь, без утайки, под конец даже так громко и с таким увлечением, что явно обеспокоивал соседа Звездоносца. Нежданов был горячим поклонником Островского, но при всем уважении к таланту, высказанному автором в комедии «Не в свои сани не садись», не мог одобрить в ней явное желание унизить цивилизацию в карикатурном лице Вихрева. Учтивый сосед слушал его с большим вниманием, с участием, и в следующий антракт заговорил с ним опять, но уже не о комедии Островского, а вообще о разных житейских, научных и даже политических предметах. Он, очевидно, интересовался своим молодым и красноречивым собеседником. Нежданов по-прежнему не только не стеснялся, но даже несколько наддавал, как говорится, пару, коль, мол, любопытствуешь, так на живот. В соседе-генерале он возбуждал уже не простое беспокойство, а негодование и подозрительность. По окончании пьесы Сипягин весьма благосклонно распростился с Неждановым, но не пожелал узнать его фамилию и сам не назвал себя. Дожидаясь кареты на лестнице, он столкнулся с хорошим своим приятелем, флигель-адъютантом князем Г. «Я смотрел на тебя из ложи», — сказал ему князь, посмеиваясь сквозь раздушенные усы. «Знаешь ли ты, с кем ты это беседовал?» «Нет, не знаю, а ты?» «Не глупый, небось, малый, а?» «Очень не глупый. Кто он такой?» Тут князь наклонился ему на ухо и шепнул по-французски. «Мой брат». «Да, он мой брат, побочный сын моего отца. Зовут его Неждановым. Я тебе когда-нибудь расскажу. Отец никак этого не ожидал, оттого он и Неждановым его прозвал. Однако устроил его судьбу. И lui a fait en sort. Мы выдаем ему пенсию. Малый с головой, получил опять-таки по милости отца хорошее воспитание, только совсем с толку сбился. Республиканец какой-то. Мы его не принимаем, или impossible. Он невозможен, французский. Однако, прощай, мою карету кричат. Князь удалился, а на следующий день Сипягин прочел в полицейских ведомостях объявление, помещенное Неждановым, и поехал к нему. «Моя фамилия Сипягин», — говорил он Нежданову, сидя перед ним на соломенном стуле и озирая его своим внушительным взглядом. «Я узнал из газет, что вы желаете ехать на кондицию, и я пришел к вам с следующим предложением. Я женат, у меня один сын, 9 лет, мальчик, скажу прямо, очень даровитый. Большую часть лета и осени мы проводим в деревне, Эсской губернии, в 5 верстах от губернского города. Так вот, не угодно ли вам будет ехать туда с нами на время вакации, учить моего сына российскому языку и истории, тем предметам, о которых вы упоминаете в вашем объявлении? Смею думать, что вы останетесь довольны мною, моим семейством и самым местоположением усадьбы. Прекрасный сад, река, воздух хороший, поместительный дом. Согласны вы? В таком случае остается только узнать ваши условия, хотя я не полагаю, — прибавил Сипягин с легкой ужимкой, — чтобы на этот счет могли возникнуть у нас с вами какие-либо затруднения. Во все время, пока Сипягин говорил, Нежданов неотступно глядел на него, на его небольшую, несколько назад закинутую головку, на его узкий и низкий, но умный лоб, тонкий римский нос, приятные глаза, правильные губы, с которых так и лилась умильная речь, на его длинные, на английский манер, висячие бакины, глядел и недоумевал. «Что это такое?» — думал он. «Зачем этот человек словно заискивает во мне, этот аристократ и я? Как мы сошлись? И что его привело ко мне?»